Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире вновь звучит наша программа «Родители и дети». У микрофона Татьяна Львовна Шишова, звукорежиссер Александр Радин. В прошлой передаче, в которой участвовал депутат от «Единой России» Евгений Федоров, мы говорили об идеологии, о выступлении Путина в Краснодаре, когда он сказал прямо, что наши беды главные проистекают из того, что 20 лет у России не было никакой определенной идеологии, и о том, что идеология, которую сейчас необходимо срочно вырабатывать и проводить, она должна основываться на патриотизме. Говорили его послание, в котором тоже звучали эти же мысли. Но одно дело сказать, и другое дело сделать. Даже не в том смысле, что все останется пустыми декларациями. Я, например, так не думаю. А все-таки возникает вопрос, ну как? Как добиться фактически переворота в сознании многих людей? Ведь им так долго внушали, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя, что надо жить для себя, что, ну, что Родина – это там, где тебе хорошо. И а такой Родины, как вот наша, можно только стыдиться, ее называли «рашкой», называют до сегодняшнего дня определенные элементы. Вот. Поэтому я хочу сегодня вам предложить поразмышлять над этими вопросами вместе с моей гостьей Натальей Евгеньевной Сухининой. Она журналистка, писательница, которую многие из вас наверняка знают по статьям, которые с 90-х годов публиковались в известном очень журнале «Русский дом», знают по книгам, ну вот только несколько названий, книг гораздо больше, но я назову несколько: «Где живут счастливые», «Куда пропали снегири», «Не продавайте жемчужное ожерелье». Так что вот я решила пригласить Наталью Евгеньевну Сухинину в нашу студию и поговорить на тему патриотизма. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я хочу сразу немножко пояснить, почему вот мы с вами решили выбрать такую тему, когда обсуждали, о чем же поговорить на передаче. Дело в том, что Наталья Евгеньевна уже достаточно долго живет и в Москве, и в Абхазии.
Да.
Сколько лет вы там уже так плотно живете?
Ну, много лет уже. Ну, если совсем плотно, то где-то лет 5 уже, наверное.
А
вот
так?
Так? А так наездами была, а сейчас уже вот так основательно.
И вот можно сравнить, как обстоят дела с тем же патриотизмом среди жителей Абхазии и у нас, как относятся там люди к семье, к детям, да, ведь вот мне кажется, что это очень интересное у вас наблюдение, потому что мы с вами на эти темы разговаривали так вот в личной беседе, и поэтому хотелось бы, чтобы вы поделились этими наблюдениями с нашими слушателями. Вот скажите, пожалуйста, как обстоят дела с патриотизмом в Абхазии?
Ну, мне вообще даже как-то немножко всегда было непонятно это слово «патриотизм». Ну, то есть я знаю производное, да, но вот как бы что такое быть патриотом? Мне вот, может быть, даже до сих пор очень многое не ясно, потому что самые разные есть на этот счет мнения. Ну, я вот, например, человек сугубо такой непубличный. Я не хожу ни на какие митинги. Не потому, что я там не разделяю чью-то точку зрения или, наоборот, ее разделяю. Я просто, ну, не знаю, я не вижу там своего участия. Вот когда пишешь, то как-то понимаешь, что требуется от писателя. Для меня поездка в Абхазию, первая поездка...
В каком году она
это была? Это было очень давно, это было сразу после войны в Абхазии в 93-м году, когда я приехала туда вопреки, как все говорили, здравому смыслу, потому что еще ничего не было ясно после войны, и говорили, что там опасно. И вот первое мое ощущение вот этого ужаса войны, оно было в посещении мной Пицунского базара. Вот когда я пришла на этот базар, это было солнце, это был август, солнечный день, я не могла понять, что такое, почему там черно, несмотря на солнце. А потом я поняла, я увидела очень много женщин в трауре, в черном. Вот они ходили по рядам, они что-то покупали, потому что у всех есть дети, у всех есть родственники, которых надо кормить. Это были вдовы тех ребят, которые погибли на войне. Вот на войне, вот этой последней абхазской войне. И вот война в Абхазии, она в меня вошла вот этой картинкой страшной, этой черноты солнечного рынка. Вот так можно, наверное, сказать.
Такой контраст.
Контраст, да, контраст. Потом я видела там очень много людей, переживших войну, и детей, которые прекрасно понимали, что была война. Дети, которые были лишены самого элементарного куска хлеба, там, стакана воды, потому что все это действительно было очень серьезно. Это была действительно настоящая война. И вот они отправляли жены своих мужей воевать, матери отправляли своих сыновей воевать. И дети прощались со своими родителями, которые уходили воевать. Воевать они уходили за родину. Это было настоящее понятие вот такого патриотизма, наверное. Угу. Первые впечатления такие.
Угу. Ну, а вот сейчас вы как-то там уже обжились, у вас там есть разные друзья.
Да,
причем да. Там же живут люди разных национальностей. Вот то ущелье, в котором вы живете, там живут армяне. Да, но
русские,
есть абхазы. Друзья абхазы, вот, то есть нельзя сказать, что это какая-то такая моноэтническая, ну, среда, да, и в то же время там все равно, ну, они все патриоты, как я понимаю.
Они все патриоты, потому что они действительно воевали за родину, они родину свою восстанавливали после войны, они участвовали в том, чтобы на родине хорошо жилось. Ну, так банальные слова, но вот они приобретают какой-то смысл вот особый, когда говоришь, что там, что такое умирать за родину, да? Да, мы читали книги о войне, да, мы знаем прекрасно, много есть воспоминаний, но вот я увидела это вот своими глазами, вот что это такое, и видела этих людей, коллег, и да, это действительно люди умирали за родину, сейчас они свою родину любят, они за нее пострадали, они выстрадали эту свободу, и они сейчас очень многое делают для того, чтобы там хорошо жилось. Это нормально, это продолжение, тоже новая такая грань патриотизма.
Угу. То есть у них нет каких-то претензий к родине, да, что вот родина им того не дала, сего не дала, то не создала, все не создала, как у многих вот людей здесь. Ну, конечно, не у всех, естественно, у нас тоже много патриотов, много людей, которые очень болеют за родину, но, по крайней мере, вот если читать интернет, газеты, смотреть телевизор последних двух десятилетий, то какое-то впечатление создается таких капризных детей, которые все время предъявляют к родине претензии, что и так, не сяк. Вот, и даже вот когда сейчас была вот эта, ну, дискуссия, вернее, крики и вопли по поводу того, что ни в коем случае не надо запрещать отдавать наших детей за рубеж, хотя, ну, прямо говорилось уже, что судьба большинства этих детей просто неизвестна, и никто уже даже на высоком уровне не отрицает, что существует черная трансплантология криминальная, что каких-то из этих детей, может быть, даже многих, вообще, так сказать, использовали вот на органы. Но, тем не менее, были крики о том, что здесь так плохо, поэтому вот бедные сироты, бедные дети, такой людоедский закон. То есть опять получается, что где-то лучше, а здесь так ужасно, что даже надо детей отдать. И Путин, когда ему вот задавали вопросы на пресс-конференции, 8 вопросов его относительно вот этого закона было задано, он в какой-то момент сказал, ну да, ну есть вообще страны, где лучше, что всех, что ли, туда отдать детей, может, всем самим, что ли, туда переехать? то есть уже так обострил дискуссию. Вот. Но, в общем-то, я тоже была после войны в Абхазии, но не в 93-м году, а попозже, когда вот сняли блокаду, первый год. И я видела, что там очень тяжелые условия жизни были. Ведь не выпускали же мужчин, вот, пока не сняли блокаду.
Женщины. Да, женщины могли переходить границу.
Да, поэтому там нехватка очень многого была. Ну, продукты были, конечно, там растет всякое разное, а вот с вещами, с какими-то стройматериалами, чтобы после разрухи этой как-то оправиться, ведь было очень тяжело. И тем не менее, вот у людей было понимание того, что это сложная ситуация, и поэтому надо как-то активизироваться и помогать, и не предъявлять претензии. Я права или вот у меня такое просто впечатление осталось, может быть, неправда?
Да нет, Татьяна Владимировна, я считаю, что вы правы, потому что действительно это так. Главное, вокруг чего были объединены люди, это желание выжить после войны, желание, когда вот победа уже была, желание выжить, желание как-то вот сделать так, чтобы сюда ехали, потому что была действительно, как вы сказали, блокада, и такие страшилки рассказывали про то, что ждет людей, которые собрались поехать в Абхазию, в эти старые, проверенные жизнью курорты отдыхать, что многие просто поворачивали, даже заходили в поезда, какие-то люди и говорили, что когда узнавали, что люди едут в Абхазию, говорят, да вы что, там стреляют, там убивают, там насилуют, там вы вообще сейчас вообще неизвестно, вернетесь ли вы живыми. И очень многие боялись, поворачивали, хотя там все было с точностью наоборот, там было очень тихо, там все старались, знаете, вот это я была, когда первые годы, была такая благодарность у жителей Абхазии, что к ним едут отдыхать. Знаете, это было так трогательно. Они так чем-то угощали, там, приносили вино, там, какой-то виноград, какую-то гроздь. Там, да, иногда даже вот придешь с моря, видишь, там на столе лежит гроздь винограда, и не знаешь даже, кому спасибо сказать. Кто-то пришел, оставил и ушел. Это вот знак благодарности, знак того, что люди вот не побоялись приехать. Для них, знаете, вот что интересно, есть какая-то вот какая-то общая идея, вот была цель победить, да, слава тебе, Господи, победили. Вот была цель выстоять, слава Богу, выстояли. И сейчас есть, тоже была цель получить независимость. И, ну, получили. Не все признали, да, практически почти никто, но все-таки Россия признала, и они очень благодарны России. И я была в тот момент, когда это произошло, и люди очень-очень добрыми словами поминали Россию.
А вот скажите, пожалуйста, может быть, все-таки истоки вот такого отношения к родине, они в особенностях воспитания, да, ведь люди же не рождаются патриотами, там, героями, они не рождаются, их воспитывают. У нас испокон века тоже воспитывали. И патриотизм, любовь к своей земле, к отечеству, готовность к самопожертвованию. Вот как сейчас воспитывают вот там детей? Почему они отличаются от многих, ну, по крайней мере, московских жителей? Не всех, я подчеркиваю, я не хочу сказать, что у нас тут все космополиты и либералы, но, тем не менее, вот среди молодежи достаточно выраженный все-таки есть такой слой, который вот мыслит совсем иначе. Вот вы тоже, поскольку вы там, как сейчас говорят, живете на земле, и видите, ну просто видите людей, видите их отношения, видите, как они воспитывают детей. Вот расскажите что-нибудь об этом. Потому что, с одной стороны, все-таки ведь они же живут, но все-таки в современной жизни. Нельзя сказать, что они живут там 200 лет назад, да, что вот как-то они совсем оторваны от современной жизни. И в то же время, вот в этом году я была тоже в Абхазии у вас.
Да.
Вот. И я почувствовала, что там немного какой-то другой, ну, то, что называется, культурный воздух. Вот я бы не сказала, что вернулась в советское время, все-таки, ну, нельзя сказать, что это советское время, но там гораздо больше какого-то вот того ощущения, люди больше общаются, люди как-то теплее, что ли, друг к другу относятся. Я даже не могу это описать, я просто это почувствовала. Вот у меня было какое-то чувство, что отчасти я вернулась вот лет на 30 назад.
Да, такое чувство есть. Я не думаю, что в горах Абхазии и в селах читают очень много книг по педагогике, вряд ли, но ребенок с самого раннего детства видит жизнь своих родителей. И испокон веков, наверное, это было главным воспитанием. Это личный пример. Люди, дети видят, как тяжело живут родители, как много они работают, как они с утра до вечера там пашут или там собирают там виноград, делают вино, там заготавливают хурму, там что-то вот такое. И поэтому ребенок уже видит это, ему это дорого. Знаете, что интересно, что там вот самый маленький, меня тоже удивило это, ребенок, ну не совсем маленький, но где-то, допустим, лет уже 8, он сможет уже, ну там символически, конечно, поднять тост. То есть он может сказать слова, которые говорят люди, когда поднимают бокал с вином. Он может там пожелать здоровья, там как-то вот что-то он может сказать.
Какие-то добрые пожелания.
Добрые – это он видит, когда там это не скрывается, потому что собираются очень большие застолья, вообще это принято у них, и там никогда нет никаких пьянок, там никогда это все очень высокая культура, там постоянно, если говорятся тосты, то они говорятся по случаю, а не какой-то там набор таких традиционных банальных слов. Этого нет, и ребенок это видит, ребенок это впитывает, ребенок с этим живет. И когда, опять же, вот вернемся к войне, да, когда это наступило это тяжелое время, то уходили отцы, и дети видели, что отцы уходили не на шабашку куда-то там, да, чтобы потом приехать там и купить машину новой марки, да, а они уходили воевать, и никто не знал, вернутся ли они обратно. И ребенок ждал, ребенок, может быть, плакал, но он знал, что папа ушел воевать. Вот сейчас папа вернулся с войны, папа должен там построить дом, он должен сделать все, чтобы там этим детям было хорошо. Нормально. Какая-то бесхитростная человеческая жизнь с теми ценностями, которые были всегда у всех. Вот там они сохранились. В Абхазии нет брошенных детей.
То есть, несмотря на войну, несмотря на такие достаточно тяжелые условия жизни, там нет детских домов?
Нет. Нет, детских домов.
То есть до сих пор?
Там есть какой-то небольшой интернат, очень небольшой, но там живут совсем сироты, но бывает же ситуация, когда вообще некуда ребенка отдать, да, это, ну, бывает, к сожалению, но, как правило, это не Абхазы.
Угу. А так вот, ну, если что-то случается с родителями, то берут родственники, да?
Берут родственники, принимают в семью. У них есть такой замечательный пережиток, как съезды, фамильные сходы. Вот раз в год собирается фамильный сход. Фамилия – это вот как бы родственники по фамилии. Те, кто имеют одну фамилию, это родственники, вот у них так. И раз в год собираются на этот фамильный сход не для того, чтобы попить вина и сказать там друг другу хорошие слова, это тоже, но самое главное – решить, у кого какие проблемы, нужна операция. Собираем деньги. Вот давай постольку-то, вот шапкой пойдем. Опять же, ребенок, подрос ребенок. Надо ему дать воспитание. Воспитание, образование, да? Образование сейчас дорогое. Вот давайте, кто сколько может. Знаете, ну это такая защита, это такая спина, и ребенок уже знает, что это будет, что, если, не дай бог, что-то произойдет в семье, он не останется брошенным. Это просто замечательно. Потом там, знаете как, вот еще на свадьбе выбирают такого брат жене. Вот я тоже сначала не понимала, думаю, зачем, а оказывается, для чего. Потому что это коры, это опасность, и с человеком может случиться все что угодно. И если у него есть человек, брат жене, которого он выбрал на своей собственной свадьбе, то этот брат жены уже эту семью не бросит. Это не значит, что он женится на этой женщине, но это значит, что он будет ей братом. Он будет приходить в дом, он будет помогать, он будет заготавливать дрова, он будет там полоть эту кукурузу. То есть он будет делать все, чтобы жене вот погибшего там, допустим, да, мужа, было легче жить. Угу. Правда, это мудро, хорошо и...
Это мудро, но я хочу сказать, что и в нашей культуре такой традиционно, ведь, ну, немного другие были обычаи, но, в принципе, конечно, вот эта взаимопомощь, взаимовыручка, чтобы вдова не оставалась одна, там, с детьми брошенная на произвол судьбы, были вот эти вот общественные такие веками выработанные традиционные механизмы солидарности. И, а вот последние годы, когда пошла вот такая пропаганда наживы, индивидуализма, когда война всех против всех декларировала, что это норма нового общества, и так надо жить, то ведь даже между близкими, родственниками, братьями, сестрами, ну и чуть ли не там отцом и сыном, вдруг пошли какие-то страшные дрязги из-за денег, квартир, наследства. И сейчас нередко, вот, ну, по крайней мере, в Москве, когда вдруг, ну, какая-то вот такая история происходит, и кому-то об этом говоришь, обратная реакция: да это сейчас, да, это сейчас, чуть ли не всегда. То есть как-то люди уже начали воспринимать это как, конечно, может быть, отрицательно, но получается новую норму. А ведь это разрушение вообще жизни, если каждый сам за себя и против ближайших родственников. Я уж не говорю о родственниках дальних или даже не родственниках, но вот, как вы говорите, однофамильцы, там, может быть, они какие-то уж совсем седьмая вода на киселе, но, тем не менее, вот это отношение как к родным. А скажите, пожалуйста, а дети, ну, они же, наверное, не только тостам подражают, они, может быть, как-то довольно рано приучаются там к труду?
Очень рано приучаются к труду, собственно, они как бы не приучаются, они просто вот начинают работать с отцом, или там с дядей, или там с дедушкой,
ну, или с матерью,
или
девочку,
с матерью, да? Да, 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 и они просто, это вот их образ жизни, там даже нет такого момента, когда вот, ну, нужно там приучить ребенка, то есть это как только ребенок уже себя осознает человеком, личностью, так он,
ну,
уже сразу...
Ну, в каком возрасте примерно это происходит? Вот,
ну,
как,
наверное,
кажется,
это у всех по-разному происходит.
Ну, более-менее.
Вот знаете, я вам такой маленький пример расскажу, вот совершенно какой-то вот удивительный, он до сих пор меня удивляет. Вот пришел в гости ко мне друг, у которого 4 года ребенку. 4 года, ну, что там, кроха, да? И был дождь. А я отдыхала. И вот они, благородные кавказцы, решили, что не надо меня будить. Пусть я посплю, а они посидят под крышей под дождем. И вот они сидят под крышей, идет дождь, а за их спиной моя дверь, где я отдыхаю. Это мне потом вот рассказывал человек. И вот я сижу, они сидят, и сын отцу говорит: ты понимаешь, что ты делаешь? А он говорит: а что? Вот сейчас Наталья проснется, выйдет, а ты к ней сидишь спиной.
Это четырехлетний
ребенок. Четырехлетний ребенок. Если бы мне рассказали, я бы не поверила. Но поверьте, это я. Вот он мне рассказал, что вот сейчас он тоже говорит: да ты что? То есть, понимаете, он понял, что это неуважение к женщине. Он уже в 4 года это понял. Вот когда он это,
ну,
понял,
да, старшего,
первый раз.
Да,
да, да, да, да, да. Говорит: что ты себе позволяешь? Вот такой кавказский ребенок.
То есть это традиционное воспитание, которое, опять-таки, и у нас культивировалось, уважение к старшим. Это всегда отмечали иностранцы, когда приезжали в Россию, говорили о том, что вот крестьянские дети, например, ну, большинство населения было крестьянское, очень почтительное к старшим. Даже иностранцам, которые еще тогда были одержимы идеей свободы, как они ее понимали, это казалось такой забитостью какой-то, может быть, слишком большой робостью, хотя не были робкими наши люди, и это всегда доказывало их поведение и во время войн, и во время всяких тягот, лишений, да, собственно, вся жизнь была достаточно тяжелой. Вот, я еще хочу немножко нашим слушателям пояснить. Дело в том, что в Абхазии, вот по поводу сирот, там нет никакой ювенальной юстиции. Вот у нас, когда начали внедрять частями элементы этой ювенальной юстиции, у нас, например, из закона об опеке и попечительстве как-то ушла вот эта норма, по которой родственники имеют преимущественное право усыновления ребенка. И поэтому, вот, например, в случае, ну, часто, когда вот отдают там детей за границу и так далее, у родственников даже часто и не спрашивают. Вот я знаю, например, такой случай, лично знаю человека, у которого умерла сестра, и осталась девочка, и девочке тогда было, по-моему, лет 9, если я не ошибаюсь, и уже ее, значит, запродали в Италию. И вот он ее буквально с вокзала забрал, потому что он бегал, пытался оформить документы, ну, он тоже родственник и достаточно был вполне молодой, дееспособный человек, который хотел, и под разными предлогами ему не удавалось, и вот там буквально чудом он ее с перрона забрал. И сейчас вот она живет в Москве, уже гораздо старше эта девочка. Ну вот, слава богу, что в этом случае так получилось, а во многих случаях так, к сожалению, не получалось. Поэтому здесь не только распад такой вот, так сказать, зависящий от людей вот этих связей, но и определенное форматирование такого пространства, в котором мы живем, да, то есть подталкивание к этому определенными законами. Но вот мы заговорили о войне, о детях, и у меня перед глазами книга, ваша книга, которая называется «Прощание славянки». Она вышла первый раз в каком году?
Она вышла уже лет 6 назад, но два раза уже переиздавалась после этого.
Вот эта книга тоже о детях, переживших войну, ну, о детях русских, которые пережили Великую Отечественную войну. Наталья Евгеньевна не пишет какой-то, ну, вот она никогда не выдумывает, а пишет на основе реальных историй, хотя, ну, часто, когда читаешь, кажется, что такого быть не может, потому что, ну, писателю даже бывает трудно придумать настолько интересную какую-то историю, где, знаете, все концы с концами сходятся удивительным образом, а это реальная жизненная история. Наталья Евгеньевна, расскажите немножко вот о герое этой книги, о его судьбе, потому что это тоже относится к нашему разговору. Этот человек ведь до сих пор жив.
Слава тебе, Господи, жив, здоров. Возраст, конечно, преклонный, но Виктор Георгиевич Гладышев, герой вот этой моей повести «Документальное прощание славянки», это вообще стойкий оловянный солдатик, который сейчас, после того, как книга вышла, и его стали очень много где приглашать, это тоже хороший знак, Татьяна Львовна, что приглашают и в те же самые интернаты, и в школы, и в какие-то суворовские там училища. Но все-таки есть же какой-то интерес, да,
конечно,
слава тебе,
конечно,
Господи, к этой теме. Хотя мы с ним, даже, может быть, он больше, мы с ним сомневались. И он даже высказал мне такое сомнение, что говорит: Наталья Евгеньевна, вообще зачем нам это нужно? Все равно сейчас тема войны никому не нужна. И вообще зачем мы с вами это все затеяли? И мне ему захотелось доказать, что затеяли мы с ним это не зря. И когда вышла книга, массу усилий приложила я, мои друзья, чтобы устроить большой вечер. Ни в коем случае не мой творческий, а это был вечер встречи с героем книги «Прощание славянки». То есть именинником и главным героем на этом вечере был Виктор Георгиевич Гладышев. И пришло так много молодежи, и было так радостно от того, что он понял, что он не прав, вот, что мы просто вот ликовали, мы видели эти лица молодые, которые действительно неформально, вот они подходили, они его обнимали, он подписывал им книги, к нему выстроилась огромная-огромная очередь, и потом он просто заступил вот на вахту вот этих бесконечных встреч, потому что я уезжала в свою Абхазию, а он тут оставался. И, конечно, так бы нас, может быть, вдвоем пригласили, а поскольку нет меня, то вот он везде и отдувался.
Но вы немножко расскажите, не все читали книгу, и не все знают его историю. Расскажите так кратко, чтобы хотелось прочитать книгу, еще узнать побольше. Вот какие события легли в основу вот этой книги?
В основу книги легли реальные события, которые произошли с ним. Он 8 лет остался, отец ушел на войну, мама у него к этому времени умерла, остались еще 5 сестер и братьев, и вот начался путь вот этого мальчика.
То есть дети остались одни, дети остались когда началась
одни,
война?
Да, дети остались одни, когда началась война. Село, в котором они жили, было оккупировано. Больше того, это было село, где немцы репетировали парад Победы.
То есть это было в Подмосковье, недалеко от Наро-Фоминска, да?
Это село Смолино, да, Подмосковье под Наро-Фоминском. Пережил этот ребенок очень много, его угнали в плен, была страшная, страшная, много чего он пережил.
Лютая зима же была, помните?
Была страшная зима, и он, их загнали, вот даже маленький такой эпизод, что вот их загнали в храм разрушенный в Боровске, там просто замерзали эти детишки, их было там так много, и вот каждое утро немцы вытаскивали эти замерзшие трупики.
Да, и сейчас там есть могила.
Могилка,
да,
вот батюшка собрал
монастыря.
Эти косточки, да, он собрал там могилка, и мы туда с Виктором Георгиевичем ездили, и он мне даже показал это место, где они лежали с братом на соломе, где-то кусок соломы какой-то раздобыли, вот он там лежал, вот он каждую ночь слышал плач ребенка, совсем-совсем грудного, где-то там 4 месяца этому ребеночку было, и вот он сначала слушал плач, а потом, когда вдруг он почему-то ребенок не плакал, он страшно переживал, что ребенок замерз. И у него было такое вот удивительное желание, чтобы он выжил, чтобы вот этот ребеночек плакал, плакал, плакал. А ребеночек плакал и плакал.
Все-таки не замерз,
не
да?
Не замерз. Больше того, прошло много лет. Виктор Георгиевич знакомится со своей женой.
Будущий.
И вот эта жена его оказалась тем самым ребенком, который плакал в Боровском храме. И они, когда стали выяснять, кто где, как, кого куда гнали, оказалось, что они в то время в этом были, вот как раз в этом храме Боровском. Но разве это можно придумать? Никогда. В книге очень много того, мне вот говорили, очень много того, что даже на вечере говорили, да неужели это все правда? Я говорю, Виктор Георгиевич, ну мне не верят, но вы подтвердите, вот вы герой. Он говорит, за каждое слово отвечаю, потому что действительно я с ним согласовала каждое слово. Документальная повесть – это особый жанр, который требует четкости, правды, совести, всего.
Ну, просто чтобы те, кто не читали книгу, но не так сильно переживали, давайте скажем, что все-таки не угнали его, да?
Нет, конечно, нет. Слава тебе, Господи. Он потом получил образование музыкальное, он стал музыкантом, он был участником 5 военных парадов, как военный музыкант. И до сих пор у них, слава тебе, Господи, очень хорошая семья, вот Анна Николаевна и Виктор Георгиевич, это очень хороший для меня такой образец, настоящий такой, вот проверенный годами любви. Вот слава Богу, да, все кончилось.
Вот когда читаешь эту книгу, видишь, насколько важны вот родственные связи, важны такие связи, ну, просто добрых, добрососедские и просто отношения добрых людей, потому что ведь осталось, когда 6 детишек маленьких, без отца, в деревне, там в городах, может, еще как-то организовывали эвакуацию, детские дома, там ничего этого не было. Вот отец им вырыл землянку на всякий случай и оставил. И в какой-то момент уже Детям стало невозможно жить ни в этом доме, ни тем более в землянке. И вот они пошли в другую какую-то деревню, да. И их приютила
родственница,
да. У которой у самой же были дети.
Да, у нее самой были дети.
Пятеро, по-моему.
Пятеро,
да?
Но это даже не обсуждалось. Это даже не обсуждалось, что там принимать, не принимать. Пришли голодные дети, сироты, и поэтому у нас все это было.
Вот. И потом еще же какие-то там, еще какие-то детишки пришли, тоже вот осиротевшие, насколько я помню, в этой книжке. Она еще кого-то взяла. А потом, когда пришли немцы, они же по-хозяйски располагались в домах, вот, и всех, вот всю эту ораву детей, ее и мужа, выселили в кухоньку.
Да, да.
И они вот там все теснились в этой кухоньке, но при этом как-то не было никаких там ни претензий, ни попреков. Хотя жить было крайне затруднительно. Вот я представляю себе такую деревенскую кухоньку. Она же тесная, маленькая, даже удивительно, как они там поместились. Но как-то люди выходили из положения, потому что понимали, что важнее. Да, вот если бы тогда деньги были во главе угла, можно себе представить, что творилось бы. А тогда были настоящие
были другие
ценности.
Да, да, тогда была беда, которая всех объединила, которая всем напомнила, что все люди, что надо поступать по-человечески. Поэтому, да, все это у нас было. Вот все это было, но, к сожалению, да, сейчас горько это говорить. Но мы, когда, знаете, говорим о традициях, да, мы всегда говорим о прошедшем времени. Вот раньше у нас на Руси было то-то, да? Как-то вот так принято, вот было. Да. В Абхазии это есть.
Ну, мне кажется, что на самом деле возвращение к традициям, оно возможно, и оно происходит, и когда происходит, достаточно быстро и легко, потому что это возвращение к норме, возвращение к тому, что живет в душе людей. В их исторической памяти, в их родовой памяти, ну, можно сказать, там, умными словами называя, коллективным, бессознательным, но неважно, как это называется. Главное, что в душе человека живет память о том, как надо жить и как испокон века жили. Поэтому возвращаться домой – это фактически возвращение домой.
Да, согласна.
Это гораздо легче, чем вот идти какими-то новыми, часто неверными, кривыми путями непонятно какой призрачной цели. Вот, собственно, возрождение православия, которое происходило и происходит на наших глазах, это же тоже возвращение домой, да, в наш отчий дом, в храм. Вот это говорит о том, что люди вдруг как-то что-то происходит, и человек туда приходит и ощущает большое-большое облегчение, потому что жизнь, голова и все остальное становится на место. У кого-то быстро, у кого-то медленнее, но тем не менее. Я напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире, телефон прямого эфира 629-08-73, код 495. Вот, звоните, мы будем рады с вами пообщаться, пожалуйста. Вот, поэтому вот мне кажется, что сейчас просто очень важно говорить о том, что далеко не все потеряно. Вот, да, существуют вот такие семьи, где каждый сам за себя, все сидят, повернувшись друг к другу спиной и уткнувшись в компьютер, или там ссорятся и так далее. А есть же и другие вот примеры, и среди русских людей тоже. Вот, например, семья отца Александра Ильишенко, батюшки, где 12 детей. Причем они все родились, когда он еще не был никаким батюшкой, просто был научным сотрудником. И теперь уже дети выросли, и внуков там не счесть. То есть их там уже, и я удивляюсь, как он помнит их имена, потому что их там больше 30 уже человек, а может быть, даже больше 40.
Да, и таких ещё батюшек много у нас.
Не все, так сказать, исчерпано, потому что дети его еще достаточно молоды. Давайте послушаем звонок. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотела вот что сказать. Вы очень интересный вопрос подняли, самый животрепещущий. Почему? Потому что я тоже, мы дети войны. Мне было 4 года, когда началась война, но перед началом нас всех отправили в Курскую, в Устарловскую, Брянскую, она все время там менялась, я не знаю, какая она. Но это Людиново.
Угу. Да,
11
область.
Детей туда отправили к бабушкам на отдых. А мама осталась в Москве, она рожала брата. Это было в июне, она родилась 30 июня, понимаете?
Угу.
И что я хочу сказать? И у меня все сфотографировалось в памяти. Мне было 4 года, когда пришли эсэсовцы. У нас большущая была, ну сейчас город, деревня большая. Все горело. Мы жили в землянке. Там были люди, лошади. Ну все там было, понимаете?
Угу.
Так к чему я разговор вот этот веду? То есть это наше прошлое и будущее, я считаю, наших внуков и детей. И этот вопрос никак нельзя умалчивать. Его нужно обязательно поднимать. А почему еще я звоню? Потому что сейчас КПРФ поднимает вопрос о том, чтобы вернули городу название Сталинграда.
Угу.
Первое. И главное, чтобы есть вот такая организация, называется «Дети войны».
Да-да-да.
Понимаете, да? Так вот, мне кажется, что вот по нашему радио народному обязательно надо об этом сказать. Очень многие люди не в курсе.
Угу.
А ведь за это нужно бороться.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Но что касается детей войны, я хочу сказать, что у нас была передача, ну, может быть, это другая организация, потому что это организация «Дети-узники». Вот там как раз в этой передаче шла речь тоже о Глазычеве, потому что он, по-моему, входит или, по крайней мере, общается вот с этой организацией. Ну вот его же тоже угоняли. И женщина, которая была нашей гостьей, она рассказывала о судьбах вот многих детей, которые, ну вот, к сожалению, им не удалось так отделаться, так сказать, как вот герою повести «Прощание славянки» их таки угнали, но вот те, которые выжили, вернулись, они входят в эту организацию, там много потрясающих, пронзительных, удивительных историй. Вот, так что спасибо за звонок. У нас еще один звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий, и здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Угу. Здравствуйте, здравствуйте.
Это Елена. Я очень рада вас слышать, потому что у меня все книги ваши есть. То есть были. Потому что они имеют свойство какое-то особенное уходить к другим людям. Я их всех раздарила. Я по нескольку раз покупала ваши книги у нас в храме. И все время дарила. И вот люди мне говорят, а теперь мы пойдем в храм. И я слышала, что уже вышла новая книга, какая-то с особенной судьбой. Вы не подскажете, вот где вот можно купить, потому что ваши книги расходятся со скоростью звука.
Угу.
Спасибо вам за ваше творчество.
Угу. Спасибо вам за добрые слова, огромное спасибо. Мне очень приятно, что вы моя читательница, и радостно, что книги расходятся. Последняя книжечка, я скажу про нее два слова, это повесть, которая называется «Полет одуванчиков». Это реальная история любви, реальная история такого любовного треугольника, из которого каждый угол этого треугольника достойно вышел. Для меня это, знаете, очень было важно рассказать вот об этом таком положительном опыте выхода из искушений, вот так вот можно сказать. И история история реальная. Я за ней наблюдала целый год, за этой историей. Я не знала, чем она кончится. Вот когда история завершилась, я посчитала своим долгом об этом рассказать своим дорогим читателям. Книгу можно сейчас купить. Вот она сейчас и на православных ярмарках везде есть, и в православном слове. То есть она продается. Тираж сейчас еще не закончился, это уже второй тираж. Поэтому я думаю, что вы ее приобретете.
Напомните еще раз название. Как
«Полет одуванчика».
Так, ну еще звонок у нас.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это, там еще говорят. Алло, это Михаил Васильевич Кряков.
Да, алло. Да, алло. Слушаем вас.
Я доцент, кандидат технических наук, но я 40-го года, 18 апреля рождения. И вот я хочу сказать, что когда отец уходил на фронт, ему было там 39-40 лет, мне было 1,5 года, а брату было Николаю 5 лет. И вот он на Прохоровке получил там сотрясение мозга и руки-ноги целы, но 12 ран.
Ничего себе.
На этом танковом поле. И получилось так, что это был 43-й год, август, а он год пролежал в Чкалове, сейчас это Оренбург, в госпитале.
Да, мы слушаем.
И потом он возвратился домой в 44-м, и ему, так как он, лежал в сумасшедшем госпитале, то дали ему справку, что он не воевал. Его сочли сумасшедшим, он получал пенсию как не воевавший. И мы с братом вынуждены были расти в нищете. То есть мама одна работала, а отец получал только пенсию нищенскую. И только закончив... Алло?
Да, мы слушаем вас.
Только закончив техникум, а затем институт, я написал в Центральный архив Советской Армии Подольский, и уже знал, что у меня дипломы не отнимут, ни техникума, ни института. И его восстановили отца буквально перед смертью. За полгода ему дали... Вместо 185 рублей, 690 рублей пенсию. И дали орден боевого красного знамени. Уже перед смертью, это в 69-м году. То есть он 24 года, с 44 по 65 прожил с пробитым правым легким осколком снаряда. Харакла крови он жил.
Спасибо. Ну, Наталья Евгеньевна, у вас ведь в книге тоже... Не все так радужно, правда же? Несправедливость и зло не сегодня появились. И вашему герою тоже пришлось хлебнуть.
Да, Виктор Георгиевич хлебнул тоже и горечи несправедливых упреков и подозрения несуществующего, в общем-то, поэтому все это, да, вот сейчас слушатель позвонил, еще одна судьба, горькая судьба, но вот видите как, да, вот люди достойно, в общем-то, сейчас живут, получили образование, то есть был пример, опять то, о чем мы с вами говорили.
Ну да, и главное тут не ожесточиться, не озлобиться, вот не считать, что Родина плохая, бывают плохие люди, и наша общая задача – стараться так воспитывать детей, самим жить так, чтобы хороших людей было гораздо больше, и чтобы быть плохим, подлым, несправедливым было стыдно. Вот мне кажется, что вот это очень важно. И от того, какими будем мы, во многом будет зависеть и то, какая будет наша Родина. Как вы думаете, так?
Прежде всего, какими будем мы? Потому что, опять же, это личный пример. И если у людей есть страх Божий и есть любовь к людям, то количество хороших людей будет увеличиваться с каждым днем.
Ну что ж, большое спасибо вам, Наталья Евгеньевна, что вы выбрали время перед новогодней, рождественской такой суетой предпраздничной. Пришли к нам в студию, согласились принять участие в передаче. Я вас благодарю, большое спасибо. Я надеюсь, что всем было интересно. Я всех поздравляю с наступающими праздниками. Желаю вам счастливого Рождества, успехов, благополучия, здоровья. И я, Шишова Татьяна Львовна, с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.
Всего доброго. Помоги вам, Господи, в ваших делах. До свидания.